Дорогие братья и сестры, сейчас в эфире радио «Воскресенье. Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Ну что ж, продолжаем говорить об иконах Пресвятой Богородицы, о списках ее. Названиях. Вот, например, сегодня такое интересное название – это грузинская икона.
Угу.
Какова же ее история?
Да.
Вот немножко начну.
Угу.
В 1622 году персидский шах Аббас покорил Грузию, захватив многие святыни грузинской земли для продажи русским купцам, бывающим в Персии. Среди многих похищенных вещей находилась и грузинская икона Божьей Матери, украшенная серебром и золотом. Вначале икона была приобретена ярославским купцом Егором Лыткиным, который затем пожертвовал ее Красногорскому монастырю на Пинеге в Архангельской епархии. А с середины XVII века грузинская икона почиталась как чудотворная. Слава о грузинской иконе распространилась так широко, что в царствовании Алексея Михайловича ее носили по разным городам России. Крестные ходы с ней доходили даже до реки Лены в Сибири.
Mm-hmm.
Вот таково начало этой истории.
Да. Немножко сейчас дополним и поговорим об этой иконе. Икона – это тип ее Адигитрии, то есть путеводительницы, Матерь Божия, показывает на Спасителя в том смысле, что это Господь на наш это путь и истина, и сама жизнь указывает Матерь Божия. То есть вот как по Евангелию, Матерь Божия ведь занимается нашим спасением, как-то вот направляет нас на путь, наставляет разными способами, и видами, и всем. И вот она наглядно иллюстрирует нам евангельские истины, которые вот мы знаем. Вот и эта икона, вот она именно такого типа Адигитрии, путеводительницы в нашей земной жизни. Почему она называется грузинская? Вот по, именно по происхождению этой иконы грузинская. Память ее празднуется 22 августа по церковному календарю и по светскому это 4 сентября уже.
То есть вот недавно.
И вы сказали, Валентина Федоровна, о том, что Грузия была захвачена персами, и много святынь грузинских они захватили. Вот мы знаем, что это родственная нам православная страна, Грузия, православная, поэтому все святыни там, конечно, связаны с православной верой. Ну и, в общем-то, мы знаем еще по истории просто, что когда кто-то где-то одерживает победу, то захватывает трофеи.
Это всегда так бывало, и у нас увозили очень много трофеев с нашей, с русской земли, если мы помним, и монголы, и татары, и шведы, и Литва, и все, кто угодно, да?
Да, наши, когда войска одерживали победу, тоже какие-то трофеи победные, что ли, вот привозили тоже. Ну вот и здесь также получилось, что были захвачены, ну, например, многоцелебная Риза Господня была в Грузии, вот она была захвачена. И эта Риза, она была подарена, принесена в дар патриарху Филарету, грузинским, вернее, персидским шахом Аббасом. Потом еще, когда персы узнали, что русские готовы заплатить любые деньги за святыни, чтобы обрести эти святыни, чтобы для исцеления, для вообще, ну, чтобы они не были в поругании, все. Вот поэтому они стали пользоваться этой возможностью и продавать святыни. Такое было раньше, такое и сейчас тоже происходит, как который раз вот во времена богоборчества. Например, стали делать музеи и в монастыри, храмы, продавать билеты там и прочее. Это с нашей стороны уже было, уже в богоборческие времена. Но и здесь вот тоже, как вот вы сказали, что Икона эта была куплена ярославским купцом.
Егор Лыткин.
Он
ее пожертвовал.
Он пожертвовал. Причем пожертвовал, пишется в книге уже поселянина, Евгения Поселянина, потому что ему было сонное откровение такое. Сонное откровение, что вот...
Чтобы он отдал
это, да.
Монастырь. Красногорский монастырь на Пенеге,
в Архангельской, да.
Ну, это север наш.
Причем это была и родина этого купца, хотя он жил в Ярославле, но у него была родина, он вот это вот исполнил это немедленно, отправился туда, в эту обитель. Называлась она когда-то Черногорской обителью, потому что мрачная была местность, гористая, мрачная, окруженная густыми лесами. Вот, издревле была названа Черной горой.
А потом Красногорская.
И совершенно изменилось, и вот название изменилось. Но, видимо, вот эти вот святыни, они все-таки преображают, меняется все.
И туда люди устремляются.
Потому что молитва совершается, и все преображается, и природа приобретает какое-то...
Другое значение,
то есть со святыней все преображается, все меняется, а вот с грехом тоже все меняется, все как-то вот, вот прежде цветущие местности могут превратиться вообще в бесплодные пустыни, мы знаем, и наоборот, когда возникают монастыри, храмы, где молитва возносится, где вот святыни такие обретаются, они, наоборот, становятся, вот, облагораживаются даже. Мы даже сами знаем, что так на самом деле есть. Предположим, вот, приехав в Псково-Печерский монастырь, первый раз особенно, когда вот пришел, я тогда только воцерковлялся, в 90-е там годы прошлого века, и вошел в монастырь, вы знаете, я даже как-то вот присел даже, у меня такое было впечатление, как что я в раю оказался, вот такое вот, что я в раю, так даже потрясен как-то был.
Это в Псково?
В Псково-Печерском монастыре. А потом, значит, в Дивеево еще тоже помню.
Он, тоже потрясение.
Да, только он еще возрождался, и на улице прямо перед Троицким собором Дивеевского монастыря там и розы цвели, потом даже там была капуста посажена, и огурцы даже, представляете, и там и цветы.
Ну, хозяйство, видимо,
да, хозяйство вели.
Это в Дивеево, да?
Да, в Дивеево.
Ну, там же монахини, они видимо, умелицы.
Да. И вот тоже такое, какое-то вот необыкновенное такое, какая-то радость. Все наполнено было благоуханием, пчелы летали, собирали вот это цветок, этот нектар. И такая вроде бы простота.
И в то же время
благоговение, какая-то вот такая радость. И вот надо же, думаешь, как это вот удивительно, это все преображалось,
все
душа.
Все преображается при слове Господнем, да?
Да-да-да.
При молитве.
Вот и такая вот Черногорская обитель стала Красногорской.
Красногорским монастырем.
Красногорским монастырем. И икона там обрелась, причем она сразу же проявились многочисленные чудеса. Эта обитель была в пределах Новгородской епархии, и тогда митрополитом был патриарх Никон. Слава стала распространяться, и празднование было установлено вот именно в этот день, который вот было сказано. И в годы царствования Алексея Михайловича эту икону стали носить и в Сибирь, и на Лену, и как-то вот другие города, и на север, и в Москве. И вообще везде. И говорилось, что через образ грузинский Пресвятая Богородица и ныне творит многие чудеса исцеления приходящим с верою. И вот в 1698 году было постановлено каждый год приносить этот образ в Архангельск.
То есть он путешествовал, видимо, по разным монастырям, обителям, храмам, а потом возвращался, допустим, в определенный день, да, в году, месяц,
да.
А он возвращался в Архангельск.
И ради освящения града, пишется, и христолюбивых народов, требующих Божией ее Богоматери милости. И, видимо, здесь как-то вот показано, что какое благо приобретать святыни, находящиеся где-то у кого-то, даже вот у нечестивых, скажем так, каких-то вот народов, потому что это великое благо, что святыня такая не должна быть в поругании, должна быть в чествовании именно. И вот особые чудеса такие были. Вот. Потом дальше, дорогие радиослушатели, вот эта икона, она имеет множество списков уже в те старые времена, в 17-м, 18-м, 19-й век.
Здесь вот изображена грузинская икона Божьей Матери, 19 век. И характерной особенностью вот этой иконы является изображение на левом поле святой праведной Анны, Матери Богородицы. Праведная Анна представлена с белым платом на голове и в красном мафории, да? Руки сложены на груди, знак молитвенного предстояния и смирения. Видите, тоже необычное такое написание вот иконы грузинской.
Да.
Но это уже 19-й век.
19-й. Ну вот дальше вот если посмотреть, значит, известные списки какие. Грузинская икона в Раиевской пустыне, это в Казани. Тоже, что интересно, когда строилась обитель, то митрополит Лаврентий избрал одного из лучших иконописцев и отправил его именно вот в селение Черная гора, ну вот где вот Красногорский монастырь, и наказал ему снять точную копию с хранящейся чудотворной грузинской Божьей Матери. Предание, объясняя, почему иконописец был послан в столь отдаленную от Казани местность, а не в ближайшие селения, где были известны те же иконы Богородицы, говорит, что митрополит был побужден к этому не собственным желанием, но небесной волей, которая им руководила. Список был доставлен, и вот в этой обители он был установлен, и там тоже крестные ходы совершались. В те времена совершались и разные такие чудесные явления. Ну, дальше. Кроме вот этой обители, еще в Москве вообще почитается три списка грузинской иконы Божьей Матери. Первый из них находился в церкви Святой Троицы в Никитниках, близ Варварских ворот. В 1654 году из Красногорского монастыря, из того же Романаха Макария, была принесена в Москву грузинская икона Божьей Матери для поновления живописи. На первой неделе Великого Поста к отцу Макарию пришел серебряный дел мастер Гавриил Евдокимов, у которого заболел сын, и попросил принести образ Богоматери в его дом. Отец Макарий принес икону в дом Евдокимова, отслужил молебен прижотворным образом, и мальчик выздоровел. Вот. Вот такой вот случай. И этот случай нам показывает, что какое значение имеет принесение даже икон в дом, в частные вот дома людей.
Чудеса.
Чудеса, да, происходящие.
А вот смотрите, даже, батюшка, молитвенная традиция такая. Перед иконой молится об избавлении от моровой язвы, эпидемии чумы, об исцелении глухоты и болезни ушей, слепоты или иной болезни глаз.
Да.
Ну, я думаю, что не только вот от этих болезней.
Да, вообще, конечно.
Не только.
Ну, вот вы сказали от моровой язвы в 1654 году, в этом же году в Москве началась моровая язва, чума. Опасаясь от эпидемии, московский купец Мина Стефанов хотел уехать со своей семьей из города. Он уже готовился в путь, когда в ночь на 13 августа увидел во сне образ Божьей Матери с предвечным младенцем и услышал повеление, что надо молиться Богородице Грузинской. Проснувшись, Мина забыл про сон, но через неделю, 20 августа, ему во второй раз явилась Божья Матерь и, показывая на свой образ, снова сказала, чтобы он молился перед ее грузинской иконой. Мина проснулся, но в ожидании утренней снова заснул, в третий раз увидел образ Божьей Матери и опять услышал голос, призывающий молиться Богородице Грузинской, что на глинищах у мельниц и будешь сохранен. Ну и вот и в сказании говорится, что Мина Стефанов не уехал из зачумленной Москвы, остался и по молитвам Божьей Матери перед грузинской иконой был сохранен вместе со всем своим семейством. То есть вот тоже вот такой вот пример, как к святыне обращаться.
Mm-hmm.
Вот в наше сейчас время тоже как-то более свойственны, ну, к таким мекаментозным... Вот,
мекаментозным вот, средствами лечиться, да, всё, да, вот, только то, что врачи, скажем, предлагают.
Да, врачи терапевты. Предлагают, да.
Но это хорошо. Это
конечно,
не надо отвергать.
Нет, врачи, они все от Бога тоже.
От Бога. Но дело в том, что в первую-то очередь, наверное, надо обращаться
да.
и к святыне.
Ко святыне, не забывать об этом, не обращаться.
Забывать.
Тоже вот по поводу иконы. Молиться, не забывать молиться прежде всего. И вот эта вот молитва и святыня, она очень так много помогает, премного помогает. Что еще хотелось бы сказать, значит... О святыне вообще. Читая жития святых, предположим, знаете, вот как-то мне пришлось тут недавно читать о святом мученике. Священник, он был в годы гонений в Римской еще империи, Мирон, священник. И какой случай произошел? А случай такой, что это очень показательный даже вот в наше время. Гонения начались, и его стали принуждать к поклонению идолам. И храм у него находился вблизи языческого бога Вакха или Диониса, то есть языческий бог виноделия. И для язычников и для людей неверующих, скажем, вот вино является и радостью. Но оно, конечно, в определенном смысле, да, но тем не менее, вот и радость. Это и крепость считается, что выпьешь вина и более крепкий, так сказать,
угу.
более смелый, храбрый, то есть придает вот это все.
Угу.
Ему стали предлагать, поклонись вот этому богу.
Потому Бакху.
Что, да, Бакху. А он сказал, я поклоняюсь единому истинному Богу, Господу Иисусу Христу. Он дает и радость, он дает и веселье, он дает и крепость, и все дает. Увещевали его. Но увещевание это ничего не дали, он только говорит, что поклоняются, вот, и действительно пел псалмы, его стали мучить. И он такие, и с него даже вот кожу снимали, представляете, страшно даже подумать, ремнями даже вот это все. И что получается? Но он претерпел все мучения, потом, и он даже радовался, что вот такое с ним содевали, он... На все мучения, несмотря все, преодолел. И, в общем-то, мучитель даже сошел с ума и сам себя убил потом. Вот. И я вспоминаю слова отца своего, ну, Анатолия Григорьевича, который трудился в органах социального обеспечения. Вот, ну, вот в советские годы он был служащим, чиновником. И он рассказывал, что... Ну, приходилось назначать пенсии, пособия, там все.
Угу.
Он говорит, что мужчины 1922-23 годов, их, когда вот, ну, пришел возраст 60-летний, надо было давать пенсии, то этих мужчин этого возраста почти не было.
А потому что война была.
Война была.
Забрала,
да.
Забрала война.
Да, 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 да.
Угу.
И причем это были люди молодые, и на войне, значит, давали что? Для крепости, для смелости, для еще чего-то. Давали спирт, водку там.
Обязательно перед боем. Там,
да, перед боем, чтобы вот это самое. А они были почти что дети, когда началась почти что дети. И, в общем... Там даже было так, что когда убивали кого-то, это все равно норма-то на других всех делилась. Вот. И они, значит, это, выпив вот этого всего, они вставали, сразу же были уделом пули, снаряда там и так далее. Вот. И практически в войне была одержана победа теми, кто воспитывался в благочестии еще при царе. У меня дедушка, например, тот и другой, в начале 900-х годов, вот, в начале века 20-го родились, потом, значит, вот...
Но они тоже были призваны. Да?
Они были тоже призваны, но они с верой, вот у меня Семён дедушка, он вообще благословение отца попросил, вернулся домой, войну всю прошел, все. 20-е годы, там уже воспитывали совершенно иного.
Да, там вот. Уже другое поколение.
Вот, и я-то вот хочу сказать...
Но оно тоже крепкое, это поколение, батюшка, было. Там все равно ведь сохранялись еще традиции, там многие сохранялись. Конечно, они пытались вытравить из людей это... Но, тем не менее, втихую-то там, так сказать, и ладанки, кресты зашивали, и молитвы зашивали.
Да.
То есть вот поколение хоть и другое, молодое, конечно, было, но тоже еще, которое взяло традиции дедов и бабушек.
Да, ну вот уже те, кто жили в советское время, родились, воспитывались, они, конечно, были более подвержены вот и обработке вот этой всё.
Так оно, конечно.
Вот, поэтому, в общем-то, и жертвы были большие ведь в войне.
Большие. 28 миллионов сейчас уже, вот, как бы, новый отчет, говорили раньше, 20 миллионов погибло на войне, сейчас говорят 28 миллионов, а может даже еще и больше.
Может и больше.
Потому что все откапывают и откапывают, неизвестные, так сказать, могилы находят людей.
То есть, ну вот этим вот хотелось сказать тем, что вот отвержение святыни, поклонение каким-то чужим вот божествам или средствам, вот этим каким-то вот чисто вот таким, конечно, мы не отвергаем это и необходимо, и как лечение, скажем, вот тот же спирт там или еще что-то там, но прежде всего святыня, она дает именно вот такую силу. И вот мы видим, что здесь, вот, значит, возвращаясь уже к иконе, видим, что обратились в святыни, молились прежде всего, молились, и вся семья сохранилась, и никуда уходить не нужно было.
Да.
Вот. Ну вот эта икона, вот, о которой вот сейчас говорили, именно перед которой молился этот вот Мина Стефанов, когда чума в Москве была, эта икона почиталась русскими императорами. Даже святыня была украшена императрицей Анной Иоанновной, богатой жемчужной ризой с драгоценными каменями. А 12 апреля 1900 года перед чудотворным образом молились царственные страстотерпцы, государь Николай Александрович, государь Александра Федоровна, и в память их посещения, а также в память 250-летия прославления святыни в нижнем помещении был устроен предел грузинской иконы Божией Матери. То есть, видите, как это и впоследствии...
Почитание такое, да.
Дальше рассказывается о том, что церковь Троицы в Никитниках пострадала во время боев в Москве в октябре 1917 года и была закрыта в 1920 году. После реставрации в храме разместился филиал музея, в котором был выставлен один из списков грузинской иконы Пресвятой Богородицы. И хотя храм возвращен сейчас, церкви богослужения возобновлены только в нижнем помещении, в пределы грузинской, опять же, иконы Божией Матери. Вот такие сведения. Вот. Далее еще во время эпидемии чумы в 1654 года прославился также список грузинской иконы Божией Матери, который находился в Алексеевском монастыре на Пречистенке. Этот монастырь интересен тем, что именно на прежнем его месте находится сейчас храм Христа Спасителя. Ну и вот дальше вот заболевшая инокиня обители Алексеевского монастыря, узнав о чудотворном грузинском образе, на Варварской улице просила принести эту икону в монастырь. Однако не нашлось никого, кто бы мог исполнить ее просьбу. Через несколько дней к больной сестре пришел неизвестный монах и сказал, что в Алексеев монастыре есть точно такая же грузинская икона Божией Матери, которая находится в пещере. То есть никуда ходить не надо, она прямо в монастыре есть. Вот, то есть неизвестную икону надо отыскать, и через этот образ будет подано исцеление многим. То есть у нас святыни есть, только вот они где-то вот находятся. Вот,
ну,
надо посмотреть.
В сокровенных каких-то местах.
Да, в сокровенных местах.
Да, они там прячутся пока, потом их находят, отыскивают.
Да, вот это...
Они помогают людям, да.
Да, и то, что касается нашей веры, тоже так же. Мы где-то ищем, где-то смотрим, где-то что-то, она оказывается...
А далеко ходить не надо.
Далеко ходить не надо. Наши предки молились, и все.
Да.
Кстати говоря, тут был праздновать иконы Владимирской, иконы Божией Матери. Женщина одна рассказывает, что принесла икону фамильную семейно. Обязательно такие вот иконы надо хранить в своей семье. Икона написана на металле, она поновлена, и рассказывает, что мама говорит, когда выходила замуж, что ее мать, то есть бабушка этой женщины, она эту икону преподнесла и благословила, преподнесла вот как благословение такое семейное. А потом обнаружилось, что сама эта женщина познакомилась с молодым человеком, и они прожили всю жизнь. И день бракосочетания у них приходится на память Владимирской иконы Божией Матери. Как-то вот все так семейно происходит.
Да-да-да.
Далеко ходить не надо, все в нашей семье есть, и предания там, и иконы,
да,
и предания.
Семьях, да, у многих есть какие-то свои особые иконы, да, которые приносят и чудеса, да, и какие-то исцеления, и явления, да.
Да-да. Вот. Да. Ну, и вот действительно, в Ризнице, выдолбленной как пещера в стене, нашли список грузинской иконы. То есть в Ризнице как пещерка была выдолблена. Вот. И он был написан одновременно с тем, который находился в церкви Троицы в Никитниках. Когда икону внесли в келью больной сестры, она выздоровела. Вот что значит обращаться к святыням.
К святыням, да, да, к нашим святыням.
Причем вот в своем монастыре, Даша, предание в своей собственной семье, что как это очень хорошо. Вот, узнав об этом чуде, царь Алексей Михайлович и патриарх Никон, опять же, повелели украсить образ драгоценной ризой. Известно о чуде, явленном Божией Матери в 1662 году, когда исцелилась дочь князя Прозоровского Марфа, ослепшая после болезни, 7 лет она ничего не видела. После того, как во прозе матери в Алексеевском монастыре при чудотворной грузинской иконе Пресвятой Богородицы отслужили водосвятный молебн, Марфа омыла глаза святой водой, она прозрела. А почему сейчас мы не можем, например, вот просто прийти и сказать, отслужите нам молебен, да, вот с водосвятием, чтобы мы могли взять воду, окропить святой водой, и исцеление происходит, и даже просто, может быть, и что вот как вот мы узнали о москвиче, который повелено никуда не ездить, а просто дома молиться, окроплять все святой водой и так далее. Да, ну вот несколько слов еще скажу, что к святыне обращаться очень важно. У нас есть на восточном кладбище похоронена монахиня Анастасия. Она из круга святителя, священномученика Виктора Глазовского. Это тот святитель, который, у него интересная такая жизнь, связана там и с саратовским губернатором, а потом председателем Совета министров, это Столыпиным. Потом это он связан со священномучеником Гермогеном Тобольским и так далее, вот монахиня. Так вот этот вот святитель, когда стало заболевание тифом распространяться в годы революции, то он часто, первый раз его, когда арестовали, он и боролся с обновленчеством, с новым таким течением в русской церкви, новшества стали самопроизвольно вводить, в результате раскол там пошел, все. И вот вина состояла в том, что во время эпидемии тифа призывал свою паству чаще прибегать к святыне, кропить святой водой святое жилище. За это он провел первое заключение, было 5 месяцев, что он именно ко святыне, то есть как это, богоборцы.
Ну, то есть не от традиций русских и православных он не отходил,
да,
а он их как бы продолжал вносить вот в эту жизнь, и, да?
Да,
сохранять их.
А это богоборцы...
Было, это было противно советской,
да,
власти,
да,
и богоборчески настроенным людям.
Да, это ж от лукавого все шло, в общем-то. Конечно, это и не надо было.
Да, да, да.
Вот и вот тоже так же. Ну вот, такая история, связанная
с этой иконой,
с этой иконой, грузинской. Вообще вот. Ну вот и последнее, что может быть сказать. Сейчас в храме Воскресения Христова в Сокольниках почитается список грузинской иконы Божьей 17 века, который происходит из Алексеевского монастыря, а он был когда-то на месте храма
Христа Спасителя в Москве.
Вот. Икона сейчас, эта икона вешана множеством драгоценных приношений веры, находится в храме святителя Мартина Исповедника, Папы Римского, что в Алексеевской, в Новой Слободе, на Таганке. То есть вот такие вот
Вот такая история, связанная с грузинской иконой Пресвятой Богородицы. Спасибо вам большое, отец Георгий,
Слава
за
Божию.
Интересный рассказ о грузинской иконе Божьей Матери. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии был протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Батюшка, приходите к нам еще. До свидания.
Спасибо,
до новых
Господи.
Встреч. Спаси, Господи.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
Спаси нас.